Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама. 435-я страница, предисловие книги Зор, 17-й пункт. Учебный материал находится на сайтах своего
Тора. Продолжим.
18-й пункт. И вместе с этим решается пятый вопрос, который мы задавали. Как возможно, чтобы от вечного произошли бы невечные, существующие и приходящие творения? И из выясненного ясно, что на самом деле мы уже вышли перед Ним, как подобает Его вечности, то есть творение вечное во всем совершенстве. И эта наша вечность обязательно вынуждает, чтобы клипа, оболочка тела, которая дана нам только для работы, была бы конечной и приходящей. Потому что если бы она, чего доброго, осталась в вечности, мы бы остались, страшно подумать, отделенными от источника жизни навечно. И мы уже сказали в 13-м пункте, что эта форма нашего тела, то есть желание получать только лишь для себя, совершенно отсутствует в вечном замысле творения. Ведь там мы находимся в нашей форме третьего состояния. Однако она обязана проявиться в нас во второй реальности, чтобы позволить нам исправить ее. И совершенно излишне спрашивать о состоянии остальных творений мира, кроме человека, поскольку человек является центром всего творения, а все остальные творения не имеют никакого счета и ценности сами по себе, кроме той меры, в которой они помогают человеку, приводя его к совершенству. И потому они поднимаются и опускаются с ним вместе, а сами по себе в расчет не берутся.
Тут Бальсулам говорит, что действительно мы родились в вечности и получили это временное тело, а в ином месте он приводит притчу о царе, что у него есть сын, которого он очень любит, и для него все подготовил, всякие яства и самую красивую музыку, но сын родился глухой и слепой и так далее. Так какие из этих двух форм, какая из этих двух форм правильная, на какую надо смотреть?
Дает такие примеры, что мы обязаны перейти из несовершенного в состояние в совершенное. И на этом пути мы учимся чему-то. Понимаем больше, более глубоко, кто такой Творец, насколько он добрый и в чем именно наша работа. Это, в общем, относительно нас все изменения. Да. Да.
Раф, он говорит здесь так, что мы уже говорили, что это форма нашего тела, которая желает получать только для себя, совершенно не находится в вечном замысле творения.
Да.
Потому что там мы находимся в третьем состоянии. Что это значит? Что наша жизнь — это сон, иллюзия, неправда, все, что окружает нас?
Я не знаю, зависит от определения, что такое сон, истинная форма, неистинная. Но понятно, что мы должны сменить наше отношение к себе, к Творцу, к жизни, и продвигаться. Продвигаться к его форме. То есть только отдача. Да, дальше.
Но он говорит, что эта вещь не существует, то, что мы видим здесь. Это совершенно это не находится в вечном замысле творения. Все восприятие, все, что мы воспринимаем, там, где мы себя воспринимаем как неисправными,
это не существует.
Так что делать с этим восприятием?
Фантазия.
Но это то, что есть у нас. То, что у нас перед
глазами. Хорошо, так ты живешь в мире, являющемся фантазией, которая не существует вечно. Наверняка не существует вечно. Потому что вечно существует только совершенная форма. А все формы посередине — это чтобы мы улучшались в мысли, в желании, в намерении.
Но он говорит, что это совершенно не существует, этот мир совершенно не существует. Все, что вы видите, отсутствует полностью в замысле творения.
Но наши мысли существуют? Существуют.
В этом проблема.
Это не проблема. Прямее это, что относительно Творца существует конечная форма, к этому он ведет нас через разные эти формы, которые мы представляем посередине. В нашем воображаемом мире. Алла.
От Юд Тет.
19 пункт. И вместе с тем выясняется четвертый вопрос, который мы задали. Если природа доброго творить добро, как же он изначально создал творения, которые будут страдать и мучиться в течение всех дней своей жизни? Ведь, как сказано, все эти страдания вызваны нашим первым состоянием, поскольку наша совершенная вечность, полученная там из третьего состояния, которая наступит в будущем, вынуждает нас идти либо путем Торы, либо путем страданий, и прийти и достичь нашей вечности, имеющей место в третьем состоянии. И все эти страдания распространяются лишь на эту клипу нашего тела, которая была создана лишь для смерти и погребения. И это учит нас тому, что заключенное в нем желание получать для себя было создано только чтобы его уничтожили и искоренили из мира, изменив на желание отдавать. А страдания, которые мы испытываем, это лишь раскрытие, которое показывает всю ничтожность и вред, давлеющие над ним. Приди и увидь. В тот момент, когда все живущие в мире единогласно согласились бы отменить и уничтожить свое желание получать для себя, и у них не было бы никакого желания, кроме отдачи ближним, все заботы и все вредители исчезли бы с лица земли, и каждый был бы уверен в здоровой и счастливой жизни, ведь у каждого из нас был бы огромный мир, который заботился бы о нем и наполнял его нужды. Однако, когда у каждого есть не более чем получать для себя, из этого вытекают все заботы, страдания и войны, и резня, от которых у нас нет спасения, и которые ослабляют наше тело разными болезнями и страданиями. И вот ты видишь, что все страдания, существующие в нашем мире, это лишь явления, предлагаемые нашему взору, чтобы подтолкнуть нас к отмене дурной клипы тела и принятию совершенной формы желания отдавать. И это то, что мы сказали, что сам путь страданий способен привести нас к желаемой сфере. И знай, что заповеди к желаемой форме, простите. И знай, что заповеди между человеком и ближним предшествуют заповедям между человеком и Творцом, потому что отдача ближнему приводит его к отдаче Творцу.
Вопросы.
Он пишет, что, собственно, страдания, у них есть цель, это раскрытие, это не просто так. Так когда приходят страдания, чем мы просим? Какова молитва?
Мы над страданиями можем обратиться к Творцу на фоне страданий, попросить у Него исправления, чтобы Он исправил наше желание получать, которое мы ощущаем, раскрываем сейчас в таком виде, которое приводит к плохому ощущению.
А что мы хотим увидеть в страданиях?
Мы хотим увидеть в страданиях раскрытие неравенство между нами и Творцом.
Из Беларуси спрашивают, как путь страданий приводит человека к цели творения?
Ну, через то, что страдания... Он написал здесь, что страдания только показывают нам, насколько мы не соответствуем нашей роли, и чтобы подтолкнуть нас вперед.
Да. Женщина 50 спрашивает, как отменить эту дурную клюку тела?
Через молитву, прежде всего. Потому что только Творец умеет это делать. Умею просить об исправлении.
А что может нам помочь, чтобы удержаться в третьем состоянии, когда мы находимся во втором состоянии, и которое представляется нам хаосом и беспорядком?
То, что мы все вместе начнем работать над тем разрывом, который есть между нами и Творцом, это наше желание получать, и постараемся каждый вместе молиться, чтобы отменить его. Разница, это ни о чем нам делать, кроме этого.
Женщина МАК-21 спрашивает, что означает конец страданий для человека?
Что он благодаря своей молитве исправляет разрыв между собой и Творцом.
Прочитаем еще раз, 20-й пункт. И после всего, что выяснилось, у нас разрешается первый вопрос, который мы задали. В чем наша суть? Ведь наша суть аналогична сути всех элементов действительности, а именно не более и не менее, чем желание получать. Однако не как это представляется нам сейчас во второй реальности, что это желание получать только для себя, а так, как это пребывает и существует в первом состоянии бесконечности, то есть в нашей вечной форме, которая является получением ради доставления наслаждения нашему Создателю. И хотя в практической реализации мы еще не пришли к третьему состоянию и все еще не завершили свое время, в любом случае это никак не вредит нашей основной сути, поскольку наше третье состояние с полной абсолютностью вызвано для нас первым состоянием. Поэтому все, что должно быть уплачено, как будто уже уплачено. А незавершенное время считается недостатком только там, где есть хоть какое-либо сомнение, завершит ли он то, что должен завершить за это время. А поскольку у нас в этом нет никакого сомнения, для нас это подобно тому, как будто мы уже пришли в третье состояние. А это тело в его дурной форме, которое дано нам сейчас, тоже не наносит вреда нашей сути, поскольку и оно, и все его обретения должны будут совершенно отмениться со всей системой скверны, являющейся их источником. А все, что должно сгореть, как будто уже сгорело, и считается, как будто и не существовало никогда. Однако душа, облаченная в то тело, суть которой тоже лишь желание, только желание отдавать, приходящее к нам из системы четырех миров Абия святости, существует вечно. Потому что эта форма желания отдавать находится в подобии по форме с источником жизни и не является, страшно подумать, приходящей. А завершение этого ниже, начиная с 32 пункта.
Да, вопросы.
Так говорится о том, что есть часть, которая вечная, и часть, которая приходящая. И весь вопрос в том, чем себя человек отождествляет.
Допустим.
Так если на пути Торы человек как бы старается по своей воле, по своей инициативе присоединиться к Творцу и видит, что желание получения мешает ему соединиться с Творцом, то он из этого приходит в состояние, когда он просит не отождествлять его с желанием получения, чтобы прийти к слиянию с Творцом.
Ради получения. Приходящее только намерение.
Так как путем страданий тоже возможно прийти к такому состоянию, если нет осознания зла?
Без осознания зла невозможно исправить ничего.
Но если человек не идет по своей инициативе к исправлению, то тогда он не приходит к пониманию, что желание получения мешает ему соединиться с Творцом.
Понял, помедленнее. Желание получать ради получения начинает чувствовать, что не может оставаться в желании ради получения, а обязаны избавиться от своего намерения ради получения и перейти к ради отдачи.
Да. И это путем Торы.
Это путь Торы. Тогда он просит в соответствии с этим, насколько заинтересован, насколько хочет, насколько раскрывает, что ради получения это зло, и получает силу, которая исправляет его.
Да, так то, что непонятно, что путем страданий, и это путь, по которому мы не идем к соединению с Творцом.
Да и нет.
Так как этот путь также помогает прийти к цели?
есть часть неисправленного желания получать, ради которого человек получает исправление, получает и исправляет, и часть желания получать, которая не может в таком виде просить и раскрыть, исправить. Это остается благодаря страданиям. То есть, скажем так, есть желание получать, которое целиком ради получения, раскрывается какая-то часть ради получения, которую ты раскрываешь как зло для тебя. То есть ты уже осознаешь зло, что это ради получения. И ради получения ты хочешь, чтобы было исправлено. То есть, допустим, в твоей молитве это исправится. А то, что ты не раскрыл, как исправлено, как что должно исправиться, ты остаешься с ним пока что. А на более высоких уровнях ты исправляешь его. И так далее.
Так я не понял, что такое тогда путь страданий?
Путь страданий, когда ты не можешь просить исправлений, когда раскрывается ради получения.
И
ты находишься с ними, и они накапливаются, и ты приходишь благодаря им к осознанию зла через страдания.
Вот.
Еще?
Кен.
Рав, если можно объяснить абзац, он пишет, что несмотря на то, что мы еще не пришли к практической реализации, к третьему состоянию все еще не завершили свое время, в любом случае это никак не вредит нашей основной сути. Поскольку наше третье состояние с полной абсолютностью вызвано для нас первым состоянием. И все, что должно быть уплачено, как будто уже уплачено. А незавершенное время считается недостатком только там, где есть хоть какое-либо сомнение, завершит ли он то, что должен завершить за это время. А поскольку у нас нет в этом никакого сомнения, для нас это подобно тому, как будто мы уже пришли в третье состояние. А это тело в его дурной форме, которое дано нам сейчас, тоже не наносит вреда нашей сути, поскольку и оно, и все его обретения должны будут совершенно отмениться вместе со всей системой скверны, являющейся их источником. Все должно сгореть, как будто уже сгорело, и считается, как будто не существовало никогда.
Так, а что ты спрашиваешь?
Я спрашиваю, что как бы...
Человек раскрывает.
На втором этапе.
Кроме
этой ничтожности.
Что мы раскрываем разницу между нами и Творцом. И об этой разнице молимся, чтобы Творец ее отменил.
Все время просто быть в осознании и продолжать, как вы говорите, все. В этом работа человека.
Нет, ты переходишь к действиям ради отдачи.
Это происходит со мной, но я как наблюдатель нахожусь в каком-то...
Ну, не знаю, допустим, так что? Да. Ты наблюдаешь и видишь, раскрываешь, что ты отличен от Творца и просишь об этом отличии исправления.
Рав, согласно тому, что мы прочли в последних пунктах, как я вижу неисправности в товарищей, в десятке, как мне исправить их?
О, это уже тема.
Мне кажется, все, что он пишет тут, мы в десятке находимся, мы видим состояние неисправности.
Так неисправность в тебе.
Хорошо, но исправность дальше этого я хочу. Тот, кто хочет исправить, потому что он говорит, есть состояние совершенства, третье состояние. Что мне надо делать? Привлекать оттуда исправление, представлять себе совершенное состояние, это придет в десятки.
Ты хочешь отменить причину, по которой ты отличаешься от Творца.
Который я отличаюсь от Творца.
Да.
Я говорю, товарищ неисправлен.
Поэтому ты видишь товарища неисправленным.
Почему я не могу сконцентрироваться на том, что он неисправлен?
Ты не видишь неисправности вне себя.
Если я не буду смотреть на товарища, который неисправлен, на работу, чтобы он был исправлен, я так игнорирую.
Нет, ты должен для того, чтобы продвигаться к исправлениям, к исправленному третьему состоянию, ты должен исправить себя. И то, что ты видишь неисправности в других, это признак того, что ты неисправлен.
Я понимаю разумом то, что вы говорите, но практически, секундочку, я делаю разные вещи в исправленном виде, а товарищ не делает их, он делает их в испорченном виде. Товарищ не испорчен.
Так тебе кажется.
Ну, это на практике, то, что глаза мои видят. А так это? Это то, что я вижу.
Так ты пока что не в состоянии раскрыть зло?
Зачем же мы говорим, что нужно молиться, чтобы товарищ был исправлен?
В той мере, в которой ты чувствуешь, что он не исправлен.
Я говорю, что он не исправлен.
Не исправлен в твоих глазах.
Я пытаюсь исправить. Просишь
об исправлении.
Есть неисправность, которую я вижу в нем.
Да, но неисправность в тебе.
Ну, все во мне, понимаешь, весь мир в нем, все неисправности во мне. Я хочу исправить, не хочу видеть этого неисправного.
Молись.
Хорошо, теперь я, допустим, должен молиться.
Да. А что ты просишь?
Ну, вот именно. Я делаю все правильно, правильно. Я делаю, что есть исправить? Мне я делаю все правильно.
Кроме одного, те неисправности, которые ты видишь вне себя, указывают на то, что эти все неисправности находятся в тебе.
Окей, хорошо. Как? Как я представляю себе связь с товарищем, чтобы я прекратил видеть эти неисправности? Что мне надо делать?
Ты должен просить у Творца, чтобы он исправил тебя. Вплоть до состояния, когда ты не увидишь никакой неисправности вне себя.
Хорошо, теперь это я должен привлечь из третьего состояния, которое он описывает. Я должен соединиться с этим состоянием, должен соединиться с товарищем в его исправленном виде.
Я не знаю. Ты просишь Творца, а он делает.
В чем разница между тем, что игнорировать неисправность, которую я вижу в товарищем, и тем, что действительно исправить ее?
Когда ты игнорируешь неисправность, исправление товарища, то есть переводишь исправление к себе, ты говоришь, это я виноват, а не он. Это неисправность во мне, а не в нем. Это я должен произвести исправление. Я о себе должен просить. Я должен видеть вне себя совершенный мир.
Хорошо, неисправность во мне. Что я должен сказать Творцу? Исправь меня. Что исправлять? Я сейчас делаю правильно. Что я должен исправить? У меня нет... Не могу просить от всего сердца, если я не вижу во мне неисправность. Я вижу неисправность в нем. Что сказать Творцу?
Это проблема, что ты видишь неисправность в товарище, и нужно просить исправление о себе.
Я готов просить о себе, но что просить? Чтобы я видел товарища неисправным?
Не видеть товарища неисправленным.
Так я хочу видеть товарища исправленным.
Да.
Об этом сейчас плакать, пока Творец не даст мне видеть товарища исправленным. Это моя проблема, что я вижу его неисправленным?
Да.
Хорошо. Вообще, в этой статье он говорит о системе душ, которые были созданы, проходят путь получения для себя, должны быть в отдаче. И вдруг в прошлом пункте первый раз он говорит нам, что отдача товарищу приводит его к отдаче Творцу. Первый раз входит товарищ тут. И больше того, он говорит, что он говорит, как выйти из второго состояния в третье, что все живущие в мире единогласно согласятся отменить желание получать для себя, если у них не будет никакого желания, кроме как отдавать товарищам, там они завершают все страдания, войны, резню, приходят к совершенной мире, полной мира, все хорошо. Кто это все живущие в мире, которые должны согласиться единогласно? Кто это вдруг входит? Тут товарищи, тут, если он до этого говорил только о душе, система душ, которая нуждается в исправлении, почему Творец сделал так и так, и какие пути исправления есть, какие состояния, вдруг вошел товарищ. Кто это такой -то товарищ, который сейчас выводит меня из третьего состояния, второго в третье? Кто, как это он даже говорит, больше того, что заповеди между товарищем и ближним, до этого мы говорили, что человек должен доставить наслаждение Творцу, и душа должна изменить свою природу на отдачу, как Творец. И вдруг сейчас, говорит, есть что-то важнее. Есть заповеди между товарищем и ближним, которые важнее, чем заповеди с Творцом. Как, что тут, да? Почему вдруг нам в маленьком абзаце что-то хочет сказать?
Он хочет сказать тебе, где действительно у тебя есть проблема. Проблема в том, как ты видишь товарища. Все? Как ты их видишь?
Оторваны от меня. Я не хочу войн, страданий, проблем.
То, что ты не хочешь, это понятно нам.
Нет, нет. Что называется давать товарищу?
То, что раскрывается тебе, насколько ты заботишься только о себе.
Хорошо. Это понятно.
Ты должен сравнить отношение к себе с отношением к товарищу.
Ма.
Что?
Ну,
что ты мне так делаешь? Что ты хочешь, чтобы я сделал?
Как будто сейчас ставят мне какое-то условие, которое воспринимается как невозможно. Ты должен избавиться от войн, страданий, бед.
То, что невозможно, это я понимаю. Что дальше?
Я говорю, подумай о них, заботься о них.
Да. Если ты не можешь, то не можешь. Понятно, так ты молишься. Если ты не чувствуешь, что тебе нужно, то молись, чтобы почувствовал.
Рав, бемот, элаем тикун.
Рав, у животных нет исправлений, как бы. Как они, из того, как они родились.
Да.
У человека есть разум, как бы кажется, что это добавка к обычному животному.
Да.
Что это за прибор, который оно получило, чем и он получил, чтобы отличаться от животного? Как он может пользоваться им?
Это особый прибор. Прежде всего, это осознание зла, что он может к этому прийти. И отсюда он может улучшиться. А тот, кто... Те, которые к этому не приходят, они все подобны животным, так? О них написано, что они находятся только в животном развитии.
То есть весь разум человека — это чтобы сравнивать желаемое с действительным, чтобы прийти к своему более исправленному состоянию, это правильное использование?
Да.
Спасибо. Какова потребность, чтобы разделение второго состояния как будто облачалось именно в эти желания? Страсти, тщеславие, знания.
Это ступени. Это ступени устремления человека.
Почему это отделяет нас от исправленного состояния?
Потому что ты начинаешь заниматься этим и останавливаешь себя на этом.
То есть в исправленном состоянии эти желания не существуют?
в исправленном состоянии нет. Все делается как единое желание, направленное на Творца.
Что это одно состояние, направленное на Творца?
Все желания объединяются в единое желание, которое полностью направлено на Творца, чтобы доставить ему наслаждение.
Эти желания почести, власти, денег соединяются в
желании?
Все. Что значит, что они соединяются в этом желании, эти желания? Что значит, что они соединяются в желании доставить наслаждение?
Что вся их цель — это только доставлять наслаждение Творцу.
То есть желание почести, власти, денег вдруг становится желанием доставить наслаждение Творцу?
Да.
Что происходит с ними, когда они становятся? Как происходит переход?
Если у тебя есть возможность использовать их ради отдачи, ради доставления наслаждения Творцу, то ты используешь их.
Каково правильное использование одним из этих желаний, чтобы доставить наслаждение Творцу?
Правильное использование в том, чтобы ты увидел, где ты можешь отдавать свою помощь.
Как можно отдавать желаниям денег, знания, почести? Как можно доставлять этим наслаждение Творцу?
Попробуй, увидишь.
Человек должен отказаться от этих желаний, чтобы он смог доставлять наслаждение Творцу.
Отказаться от получения ради получения и открыть их для получения ради отдачи.
Что значит открыть их ради отдачи?
Использовать их ради доставления наслаждения Творцу.
Значит, они снова объединяются, чтобы все всеми доставлять наслаждение Творцу.
Когда ты можешь использовать их для всех.
Спасибо. Кен. Да.
Пока что может быть и ничего. Только ступени. Но не более. Что такое духовное? Это пока что невозможно понять. Из этого отрывка.
Не, ну есть использование, как вы сказали сейчас. Он намекает тут.
Да. Но на ступени, может быть, когда ты отдаешь товарищам, людям. Да.
Уважение — это то, что, ну, то, о чем надо отказаться, забыть об этом. Он не дает ничего духовного.
Мы научимся из этого, конечно, но деньги, почести и знания, и власть — от этого мы должны отказаться.
Вообще или в какой-то мере?
Нет, вообще. Но это постепенно, последовательно. Это ступени. И не говорится об этом мире сейчас, как вот ты работаешь, и ты отказываешься от своей зарплаты, и еще от разных вещей, нет? Нужно понять. Продвинемся и поймем. То, что написано в одной строчке, с этим невозможно ничего сделать. Двадцать четвертый пункт.
А поскольку содержание и суть тела есть лишь желание получать для себя, а все его проявления и обретения являются наполнениями этого испорченного желания получать, которое изначально было создано только чтобы быть уничтоженным и стертым из мира, чтобы прийти к совершенному третьему состоянию, находящемуся в конце исправления. Оно смертно, приходящее и конечно. и оно, и все его обретения с ним вместе проходят как тень, после себя ничего не оставляющие. А поскольку содержание и суть души есть лишь желание отдавать, а все его проявления и обретения — это наполнение этого желания отдавать, который уже находится и существует в вечном первом состоянии, а также в третьем состоянии, которое наступит в грядущем будущем. И потому она ни в коем случае не является смертной и приходящей, а она и все ее обретения с ней вместе являются вечными, живущими и существующими всегда. И исчезновение никак не действует на них в час смерти тела. И наоборот, исчезновение формы неисправленного тела укрепляет ее сильнейшим образом, и тогда она сможет подняться ввысь в Эдемский сад. И выяснилось как следует, что бессмертие души никоим образом не связано с понятиями, которые она обрела, как это следует из приведенных выше слов философов, а ее вечность заключается лишь в самой ее сути, то есть в желании отдавать, представляющим собой ее суть, а понятия, которые она обрела, являются ее вознаграждением, а не сущностью.
Вопросы?
Что осталось от человека, когда умирает его тело?
Тело, ты имеешь в виду мясо?
Ну да, так я воспринимаю.
Ну, то, что и прежде, то, что успел обрести.
То есть, если ум или мысли, ничего не остается. От человека, когда он умирает, от него ничего не остается.
Что ты считаешь из того, что ты вообще не понимаешь?
Я спрашиваю, он пишет, что она и все ее обретения вместе с ним остаются вечными, живущими, существующими всегда. Исчезновение никак не действует на них, сейчас смерти тела и так далее. И наоборот, исчезновение формы неисправленного тела укрепляет ее сильнейшим образом. Я спрашиваю без связи, что остается от человека?
Насколько он сможет двигаться в направлении желания отдавать?
Это его устремление к отдаче. То есть, если он не переходит к отдаче, то ничего от него не остается.
Ничего.
А что значит, что остается ему что-то? Что значит до и после? Что он тут имеет в виду?
Это не называется?
Он говорит, что душа — это желание давать, это желание получать, которое изменило свое направление, прошло исправление. То есть от получения перешел к отдаче, под воздействием обратного света в духовных мирах. То есть когда существует, уже понятно, что система работает правильно, и человек ищет способы наполниться этим желанием. Прежде всего, каково наполнение желания отдавать?
Согласно подобию свойств с Творцом,
то есть человек чувствует совпадение со свойством с Творцом, как желание отдавать. То есть как это происходит? Он практически ничего не говорит, как это происходит, как это преобразуется.
Ну, здесь он вообще говорит в нескольких строках обо всем.
Единственное, что он сказал, что Рамин спросил ранее, знаешь, что заповеди человека между человеком и Творцом, и между людьми раньше, чем между человеком и Творцом. То есть сначала он хочет отдавать товарищам, а потом Творцу. Какая связь между всем этим?
С помощью того, что он
отдает товарищу, он обретает какое-то ощущение, что вообще называется отдавать кому-то, кто находится вне тебя. И так он приходит к отдаче Творцу.
Что значит давать товарищу?
Отдавать товарищу — это называется, что я вижу в нем какие-то желания и наполнения, которые в которых я могу ему помочь обрести их.
Ра, вчера сказали такую фразу, что у вас есть множество работ, а вы еще не начали на уроке. И спросили, что вы имеете в виду, вы сказали, что каждый должен подготовить в своем сердце место для товарищей.
Да.
Как это происходит? Что значит подготовить место в сердце для товарищей и почувствовать?
Ну, это не сейчас, я прошу прощения.
Что это за совет? Отдавать товарища? Я должен почувствовать товарища, чтобы отдавать ему, да?
Нужно почувствовать килим, который находится за пределами человека, чтобы отдавать им, молиться за них.
Но сегодня я не чувствую этого, но ограничен тем, что вижу, что у товарища есть какая-то потребность, но, конечно же, не духовная. Но что делать?
Что делать? Продвигаться. Поэтому есть десятка и обязательство включаться в желание ближнего и так далее.
Но все это, с моей точки зрения, игра, я как бы пытаюсь.
И что значит игра? Нет ничего важнее этого.
Ну, игра исключительно важна, но я на самом деле это не чувствую. Я веду себя как будто.
Ну, тем более, то, что ты не чувствуешь, ты должен еще больше в это вкладывать.
Я больше вкладываю в игру, я пытаюсь все еще почувствовать товарища, но не могу почувствовать себя так, как я чувствую себя.
Это понятно.
Когда игра происходит, переходит в реальность, кроме того, когда Творец решает?
Это зависит от тебя. Насколько ты вкладываешь в товарищей, настолько ты продвигаешься к тому, чтобы вкладывать в Творца, отдавать Творцу. Нечего сказать, ты это слышал тысячи раз. Но если останешься умником, то останешься со своими премудростями.
Рав, я хочу вернуться к отрывку, который уже читали. Это очень... И все творения согласятся и решат отменить желание, получать свои желания ради себя. Не будет никакого желания, кроме как отдавать товарищам, то отменятся все проблемы, и каждый будет уверен в вечной здоровой жизни. И, короче, будет очень хорошо. Теперь все, я отметил, что все творения согласятся как один человек. Мы в десятке согласны, единогласно, чтобы на самом деле желание получать — это ужасное, и мы хотим отменить его и отдавать друг другу. Мы согласились, сказали, мы сидели на собрании товарищей, и все согласились. Это не реализуется, это соглашение. Соглашение, конечно, единое, как один человек. Да, мы вместе согласились. А что дальше? Я не вижу, что так происходит. Чтобы все отменились, и все вредители исчезли.
Ага. Это уже действие свыше.
А то есть после того, как есть согласие,
после того, как между нами в десятке есть слияние и согласие в том, чего мы должны достичь, и это также выражается в нашей молитве, и в соответствии с этим мы задействуем с помощью нашей молитвы высшую систему, и она начинает воздействовать. субботняя речь не должна быть подобна будничной речи. Итак, что означает, что субботняя речь не должна быть подобна будничной речи? Что это значит в духовной работе? В книге Зоар, в главе Бешалах сказано, «Творец будет сражаться за вас, а вы молчите». Раби Аба открыл речь, «Если отстранишься в субботу от исполнения дел твоих, не отыскивая дело себе и не говоря ни слова, чтобы не была твоя субботняя речь подобна твоей будничной речи». И каждый день нужно показывать действия и совершать пробуждение внизу из того, что необходимо пробуждать. Но в субботу надо пробуждаться только речениями Творца и святостью дня, и ничем иным. Ибо в субботу не нужно пробуждение снизу. «Приди и увидь здесь, когда приблизился фараон, чтобы воевать с Израилем, в это время Творец не хотел, чтобы Израиль вообще совершали пробуждение снизу». Так как было пробуждение свыше. И потому сказано, Творец будет сражаться за вас, а вы молчите. Ибо имя милосердия должно пробудиться над вами. Ибо пробуждение снизу вызвало бы один лишь только суд. Конец цитаты. И следует понять, как связано сказанное «Творец будет сражаться за вас» с субботой? И почему каждый день требуется пробуждение снизу, а в субботу не требуется? Ибо в субботу есть лишь пробуждение свыше. И также следует понять, что означают слова, что в субботу следует заниматься лишь речениями Творца и святостью дня. Известно, что перед нами две вещи. Первая — потребность, хисарон, то есть стремление, ибо без потребности человек не может получить наслаждение. И даже если эта вещь самая важная в мире, но если у него нет потребности в этой вещи, то он хоть и может получить эту вещь, но не сможет наслаждаться ею, ибо это зависит от меры стремления к этой вещи. Поэтому у нас есть время хисарона, когда каждый раз приходит все больше хисарон. То есть человек ощущает хисарон в чем-то, и он идет восполнить этот хисарон. И если ему трудно достичь этого, мы не говорим, что он напрасно старался достичь этого, а лишь то, что он получил нечто, а именно обрел кли, называемое стремление. То есть если бы он достиг наполнения сразу же, то это наполнение не считалось бы наполнением с точки зрения наслаждения, что как раз и является главной целью. Как мы учили, целью творения было желание доставить благо созданиям. То есть, чтобы они получили наслаждение и удовольствие. Следовательно, если человек получает нечто, не приложив усилия, то есть не потратив время на приобретение кли для получения наслаждения, называемое стремление,
Получается, что наслаждение, которое человек должен получить от вещи, это наполнение не может дать, поскольку у него нет кли для принятия наслаждения. А кли для принятия наслаждения называется стремление. И чтобы получить стремление к чему-либо, обязательно требуется время, то есть время для ощущения хисарона. Отсюда следует, что когда человек молится Творцу, чтобы он восполнил его хисарон, это также зависит от времени, в течение которого он молится Творцу, о восполнении его хисарона. Поэтому Творец сначала помогает ему в том, что у него увеличивается кли, называемое стремлением, то есть Творец слышит его молитву. А то, что человек не сразу получает наполнение того, о чем он молится, человек должен сказать, что это неверно, что Творец действительно слышит его молитву и увеличивает в человеке стремление, чтобы было настоящее кли для ощущения наслаждения. Следовательно, если бы он сразу получил то, что просит, то не мог бы насладиться из-за недостатка стремления. Оба они праведники. И когда хотят идти путем духовной работы, то есть намерением в сердце намереваться, чтобы вся его работа была ради Творца, тогда начинается порядок работы. То есть грешники, находящиеся в его сердце, называемые желанием получать для себя, противятся работать ради Творца. Однако одно против другого сотворил Всесильный, то есть в той мере, насколько он хочет идти путем истины, то есть делать все ради небес, в той же мере раскрывается ему истинное зло. Ибо когда у него есть небольшое желание идти путем истины, то есть делать все ради небес, тогда и зло его также невелико, ибо одно против другого. То есть, насколько велика его святость, настолько же велико в нем сопротивление святости. И получается, что по мере продвижения в работе, когда он хочет всякий раз больше идти путем истины, раскрывается ему все больше зло, тем, что оно не дает ему отменить зло, и зло старается властвовать с большей силой. Согласно этому, получается, что тот, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. И поэтому выходит, что тот, кто хочет быть праведником, то есть чтобы его действия были ради небес, тогда зло возрастает у него. Поэтому сказано, праведникам их злое начало кажется высокой горой. То есть с каждым разом зло все больше поднимается вверх. И объясняется, что гора означает помыслы и сомнения. То есть у него есть нечистые помыслы, которые с каждым разом умножаются и становятся как высокая гора. Тогда как грешники, то есть те, кто не обращает внимания на намерение, чтобы их намерение было ради отдачи,
И они верят, что они занимаются лолишма. И что из лолишма они придут к лишма и полагаются на это, и говорят, в конечном итоге придет почитание. То есть, только когда у них появится желание намереваться ради небес, то будет у них сила преодолеть и делать все ради небес. И зло их в их глазах подобно волосу, то есть чему-то, что не так уж и трудно направить. И причина этого в том, что не настолько велико их зло, как сказано выше, ибо их добро мало, то есть желание делать все ради небес мало. И доказательством этому является то, что у них нет особой потребности начинать эту работу, и поэтому зло в них не должно раскрывать себя, чтобы противостоять ему. Поэтому им кажется, что злое начало подобно волосу. То есть никто из них не обманывает, а каждый говорит, исходя из своего ощущения. Согласно этому получается, что следует различать в порядке духовной работы. Первое состояние, когда человек пробуждается, чтобы выйти из своего образа жизни, из выполнения заповедей так, как его учили, и чувствует, что больше не может продолжать следовать общим правилам масс, исполняющих работу в Торе и заповедях с тем же пониманием, которое было у них, когда они только начинали исполнять Тору и заповеди. Это понимание и ощущение длятся уже долгое время, а у них так и нет никакого продвижения в Торе и заповедях, кроме количества. Но в том, что касается качества, то есть чтобы у них было немного больше ощущения важности Торы и заповедей, этого у них нет. И они удивляются, как же это может быть, чтобы не было никакого продвижения в качестве выполнения Торы и заповедей, а только в их количестве. Ведь написано о Торе и заповедях, что они — жизнь наша и долголетие наше. А он не чувствует, что именно в этом у него нет никакого продвижения. Поэтому они начинают искать место, чтобы научиться, как обрести продвижение с точки зрения важности и величия, чтобы смогли почувствовать сказанное, ибо они — жизнь наша. Второе состояние, когда мы начинаем идти по пути, как достичь состояния, ибо они — жизнь наша. И наши мудрецы говорят нам, что совет прийти к ощущению жизни, которая находится в Торе и заповедях, — это слияние, как написано, «и слейся с ним». То есть слиться с ним по свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Это значит, что как Творец хочет только отдавать, так и человек должен достичь такой ступени, когда он захочет, чтобы все его действия были только ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И здесь, в этом втором состоянии, когда он хочет подняться на ступень выше и исполнять Тору и заповеди ради отдачи, он получает первую помощь, когда человеку сообщают о том, что он далек от этого свойства, называемого лишма. Другими словами, хотя и до того, как он начал работу по отдаче, он знал, что существует необходимость работать лишма, что называется «ради небес», и верил в то, что говорили наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если он в ло лишма, потому что из ло лишма приходит к лишма. Но ему никогда не приходило в голову, что для работы в лишма необходимо чудо свыше. Иначе невозможно выйти из-под власти желания получать для себя. И так это из-за того, что у человека, если есть немного добра, то ему нельзя дать много зла, ибо он не сможет победить его и тотчас же сбежит от этой работы. Но когда человек начинает работать с энергией, чтобы прийти к работе ради отдачи, то тогда дают ему, согласно его работе, осознать и почувствовать, насколько он далек от этого. Согласно этому получается, что первая помощь, которую он получает, это раскрытие в нем зла, что называется ожесточением сердца. Как написано, «Ибо я ожесточил сердце его», что считается постижением обратной стороны святости, ахураим. Зла закончилось. И тогда наступает пятое состояние. То есть, когда Творец дает им свет, и этот свет возвращает их к источнику. Иными словами, тем самым они выходят из-под власти зла, называемого килим, получения для себя, и удостаиваются дающих килим. И в этом смысл слов: «Стойте и увидите спасение Творца, которое Он свершит вам ныне». Это значит, что после полного завершения клисла есть место для раскрытия света со стороны Высшего. И это называется, что Творец дает вам отдающий килим. И из этого поймем, связь сказанного «Творец будет сражаться за вас», как это связано с субботой, поскольку там, когда уже закончилось раскрытие зла, и увидели там, что из зла невозможно выйти естественным путем, а только чудом, это означает, что зло уже выполнило свое предназначение, и тогда должна прийти помощь от Творца, то есть дать им свет для завершения килим, то есть чтобы получающие килим обрели форму отдачи. И это не относится к работе человека. Поэтому написано: «А вы молчите, ибо сейчас время Творца, когда Он дает». Также и в субботу, которая является пробуждением свыше, нам следует говорить только о том, что есть у Творца. Как сказано, что в субботу мы должны говорить только о словах Творца и святости дня, поскольку суббота — это пробуждение свыше. Тогда как в другие дни, то есть в будни, необходимо пробуждение снизу. То есть пробуждать хисароны, которые есть внизу у творений, и просить о них, чтобы Творец наполнил их хисаронот. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, о связи сказанного «А вы молчите», и как это связано с субботой. Также поймем, почему в будние дни нам нужно пробуждение снизу, а в субботу только пробуждение свыше. И также поймем, что значит сказанное, чтобы не была твоя субботняя речь подобна твоей будничной речи. И также поймем, почему в субботу надо говорить только о словах Творца и о святости дня. Написано, что когда заканчивалось свойство зла, и они увидели, что нет возможности выйти из зла естественным путем, а только чудом. Что значит выйти естественным путем?
Микрофон.
Нагели за Венере.
Придем и увидим. Пути, как мы выполняем разные вещи в этом мире, невозможно выйти из зла, которое Творец нам дает, и только посредством подъема над уровнем, на котором находится человек, и тогда он может выйти из зла.